Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире профессор, кандидат педагогических наук, руководитель лаборатории духовно-нравственного воспитания Института педагогики и психологии детства Уральского педагогического университета Станислав Тимофеевич Погорелов. На Всероссийской педагогической конференции Станислав Тимофеевич очень интересно развил тему о связи воспитания в трезвости и воспитания гражданственности.
Поскольку времена, конечно, уже стремительно меняющиеся, насыщающиеся новыми технологиями, которые часто идут, опережая духовное развитие человека, и вооруженной мощью технологий он становится опасен сам себе. И если этот разрыв будет продолжаться, отставать будет духовное развитие от мощи, которая в руки дана человеку, в общем, не очень ответственному, не очень нравственному, а часто духовно невежественному, то, конечно, человеческий вид просто погубит сам себя. Геополитическая ситуация, которая сложилась сегодня в России, она говорит о политиках, которые тоже не совсем трезвые. Вот сегодня у меня ощущение, что эта истерия, она частично есть состояние опьянения, ну, скажем, наших заклятых партнеров из Соединенных Штатов Америки, они своей мощью упиваются, конечно, повсеместно, и мы видим это. Вот отражается это на всех, на нас, на санкциях, на всем. Потому что трезвость не сводится к употреблению того или иного психоактивного вещества. И вот нарастающая мощь технологий, она ставит перед всей системой образования и российским обществом угрозу взаимного непонимания, взаимной конфликтности, а нам нужна консолидация общества. Проблема единства перед нашим обществом стоит остро, и оно не гарантировано, эта консолидация. Но от нее зависит выживание наше, нашей традиции, нашей культуры, нашей страны. И этот вызов может быть решен. Только вот последние слова отца Игоря о культурно-историческом принципе подхода к образованию, культурно-исторической преемственности, о которой говорит наш новый министр Ольга Юрьевна Васильева, эти истоки культурно-исторические мы должны, наконец, поставить себе основанием всей нашей педагогической деятельности, потому что мы вот в постсоветский период открылись культуре Запада, пытаясь найти там новые технологии, пытаясь найти все, что наработан мир в ту пору, когда мы были закрытым обществом. Это хорошо, перенимать чужой опыт, но если мы в этом перенимании теряем связь со своей основой, со своей культурно-исторической базой, с той системой ценностей, то мы исчезаем как необходимый народ даже. Культура ведь способ выживания. И есть культурно-исторический тип человека, это мировые ученые, исследователи, Данилевский, это Гумилев, это сегодняшние исследования, это очень много исследований. Особый тип человека вырабатывает культура. Культура начинается с тех условий природных, в которых живет человек. Мы самая северная цивилизация. И мы не можем без некоторых характеристик, без общинности мы не можем выжить в этих условиях. А вторая составляющая – это система верования человека. Третья база – это язык. И вот так мы, начиная, собираем свою культуру. Поменять это все, отказаться от языка, замусорить его, или отказаться от тех условий, в которых мы живем, представить это иначе, или отказаться от своих верований, мы становимся беспочвенными, ненужными, слабыми. И вот культурно-исторические истоки плюс вот гражданственность, они могут консолидацию обеспечить. Поэтому воспитание гражданственности на основе культурно-исторического единства и представляет сегодня одну из наиболее актуальных задач для современной системы образования со всеми здоровыми силами общества.
Далее Станислав Тимофеевич Погорелов рассмотрел взаимосвязь гражданственности и трезвости.
Как они взаимосвязаны, эти категории? Вот тут Сергей Аркадьевич говорит, что надо углубленные исследования. Они, конечно, сначала должны быть такие методологические, а потом уже прикладные. У нас часть магистров выполняла блестящие работы. Ну вот сидит коллега, я потерял глазами, химик, который исследовал, сколько же печень может переработать алкоголя за всю жизнь человека. И когда мы говорим, что в среднем в год мы потребляем 13 литров чистого спирта на душу населения в России, то это кажется чудовищно. Ни одна печень не выдерживает этой средней нормы. И так далее. Но ведь люди ничего этого не знают, никаких исследований не проводят. А нужны эти исследования. Я рассматриваю, что трезвенное просвещение, оно условие из гражданского воспитания. Задача перед всеми педагогами стоит – воспитание гражданина. Вот трезвенное просвещение, на мой взгляд, часть вот этой работы. Без него гражданина воспитать сегодня нельзя. Вот отвечу почему. Там давалось определение трезвости. Вот верните первый слайд, он касается вот как раз трезвости. Я даю педагогическое определение, не претендую на иносказание, которое, скажем, или иное понимание, просто аспект у меня более узкий. Вот я говорю об этом как о духовно-нравственном качестве личности, интегративном качестве личности, сложном по своей структуре. А характеризуется оно состоянием ясного сознания, здравомыслия, свободой выбора целей, содержания деятельности, свободой поведения и свободой от негативных зависимостей. А вот эти негативные зависимости есть то, что и делает человека нетрезвым. И поэтому вот трезвость, ее функциональное такое проявление – это сохранение равновесия разума и чувства. О чем мы говорили? Рациональность чистая, чистая наука. У науки нет смысла в других, она инструмент человека. Поэтому она может служить и злу. Злой человек и наука, добытые с трудом знания, они становятся злом. Посмотрите, сколько изобретений физики стало уничтожающим оружием. Поэтому человек употребляет знания, служебную функцию выполняет. Это вещь служебная. И научное образование не может быть только служебным, оно должно еще воспитывать. Принцип научности сохраняется. Но не можем мы сделать человека, что он служит кому-то. Он сам должен быть субъектом. Свою жизнь жить и жизнь своего народа. И поэтому равновесие разума и чувства, оно, конечно, одна из задач образования сегодняшнего. И гармония эта, вот она, конечно, не так просто устанавливается. И вот трезвость – это стержень личности, который выработан и в православной традиции, и практика, скажем, православных исихастов. Ну, не все знают эту практику, но она суть сводится к углубленной работе над собой, когда каждый помысел, каждое чувство, каждая мысль проверяется разумом. Человек внешне лишних слов не говорит, но он все время ведет диалог с самим собой, диалог с Богом, но это монашеское делание. В результате достигается идеал, когда ум стоит на страже сердца. Вот это трезвость. Это не отношение с веществом, а ум на страже сердца.
Чтобы связать понятие трезвости и гражданственности, Станислав Тимофеевич Погорелов рассуждал на тему «А то такое гражданственность?».
Свойство человека быть гражданином. Вот в юридическом словаре гражданин определяется как лицо, принадлежащее на правовой основе определенному государству, наделенное правами, свободами и дальше, прошу внимания, обремененное обязанностями. Это словарь 2003 года. И вот характеристика обремененности, она для педагога представляет основную проблему. Трудно быть гражданином, потому что ты обременен, это тяготы. Но ведь эти тяготы надо знать, надо их сделать своей частью своей жизни, выполнять и нести. Поэтому вот в готовности добровольно, ответственно принять гражданские обременения – в научении становящегося человека преодолевать трудности исполнения обязанностей во благо общества, народа, государства, и состоит суть гражданского воспитания. И можно сказать, что вот зрелый гражданин управляет своими желаниями. Слышите, совпадает с трезвостью. Гражданин управляет своими желаниями, а в тех ситуациях, когда его желание вступает в противоречие с общественным интересом, он делает выбор в пользу общества и государства сознательно. Вот это гражданин. Трезвость требует ровно того же, контроля над собой, власти. Поэтому сравнивая трезвость и гражданственность, мы приходим к выводу, что трезвость есть условие существования гражданственности, а человек не способный к свободе воли, к ответственности, к ограничению своих желаний, не способен быть гражданином, не способен нести бремя обязанности. Посмотрите, вот наркоман, токсикоман, алкоголик, игровая зависимость, лудомания, сексуальная развращенность. агрессии. Сегодня каких только зависимостей, их несколько сотен уже ученые насчитывают. Эти люди прежде всего отказываются от выполнения гражданских обязанностей, от своих семейных, от своих трудовых, от своих общественных обязанностей. Они не могут их выполнить, они не могут эти тяготы вынести. Значит, это духовное повреждение. И воспитание трезвости и гражданственности оказывается одно условием другого. Итого вывод, вот, значит, какой сделаем первый вывод? Трезвость есть условие гражданственности, а становление гражданина требует воспитания в трезвости. И это я отношу вот к нашей христианской традиции, это первое контроль. А зачем же учиться? Кажется, учителю начальных классов чего беспокоиться об этом? Скажем, мы работаем в институте педагогики и психологии детства, но вот простенькая вещь, а хотят ли дети учиться, и как они относятся к учению, те ли мотивы, с которыми они приходят учиться, интересны ли им, и нам предлагают сейчас технологии, которые все построены на игре, на интересе, и, скажем, вот этот гонконгский этот вариант там, извините, где это группы, страты, и по команде меняется эта работа, все на удовольствие, очень сомнительные технологии. Для меня они вступают в противоречие с нашей культурно-исторической традицией учения, потому что молитва перед учением 5 строчек содержит. Но первое, что требуется от ученика, найти энергию для внимания, для слушания. Учителя начальных классов в голос говорят, удержать внимание детей очень трудно, потому что они с дошкольного детства рассыпаны по визуальным объектам. А ученик обязан это собрать внимание, он обращается к Богу за это энергия, первое слово. Дай Бог мне внимать этому учению. А вторая просьба, с которой обращается в молитве ученик. А вторая просьба, отдай мне силу не опорочить тебя, Создателя. Перефразируя, я чувствую, что я создан, призван для чего-то, я не должен опозорить это. Я человек, я должен достоинство хранить, во мне божественное начало есть. Я не могу кое-как это делать. А дальше третья вот вещь, она простая. Зачем я учусь? На утешение родителям. Все время должен всякий учащийся, ребенок, помнит ли он, что он делает сейчас и соотносит ли это, как на это посмотрит его отец, мать, дед, братья, сестры, род весь. Если с этим ощущением ребенок в школе учится, то это... Иной ученик, а не тот, которого развлекают и ищут формы, чтобы ему было интересно и удовольствие. И никакой трудности он внутренней, как непонимание, внешней, которое как препятствие преодолевать не готов. Это и будет человек, живущий по принципу удовольствия. И последнее, что держит ученика в его статусе ученика, это на пользу Отечеству и Церкви. И выбирайте... Все, что нужно, ни одного эгоистического мотива. Когда мы начинаем это вот делать, то у нас оказывается, что мотивирует ребенка, кем ты будешь, сколько ты заработаешь, какую ты должность получишь. Все это дым, совершенно ненужный маленькому ребенку. Вот, Елена Николаевна, там есть дальше вот схемка такая, консолидация общества. Я позволил себе это, вот эти вот все вещи собрать в такой... наглядной форме. Вот задача консолидации общества – это трезвенность, гражданственность. И трезвенное просвещение связывает это. За трезвостью стоит свобода воли, ограничение, умная стража сердца, свобода от зависимости. За гражданственностью – добровольное принятие обязанностей, самоограничение, выбор в пользу общества. Там, конечно, перечень можно продолжать, но это важнейшее. Это вот единый сгусток такой, который мы должны держать в голове, когда мы приступаем к обучению и воспитанию наших детей.
Станислав Тимофеевич Погорелов делает вывод, что трезвость становится средством гражданского воспитания.
И результативность трезвенного просвещения уже оценивать не по количеству выпитого на душу населения, а по гражданской зрелости отдельной личности и общества. И это перед сообществом, которое здесь вот занимается этим, ну пока как студенты, кто занимается этим как воспитатель, кто как исследователь, достаточно. Жесткие критерии я выдвигаю, но мне кажется, что он необходим. Тогда будет понятно, стала ли трезвость общественным идеалом. Я должен сказать, к сожалению, нет, не стала. А стала ли трезвость образовательным идеалом? Тоже не стала. Потому что в образовательном сообществе в трезвом просвещении мы ограничиваемся кругом мероприятий пока, организуем их и все на когнитивном уровне. А они не работают, правильно? А кто не знает вреда внешнего хотя бы? То есть тут вопрос гораздо сложнее. И в обыденном сознании хранятся удивительно терпимые снисходительные отношения к практике употребления алкоголя, табакокурения, ко многим недостаткам. И подростки особенно видят некую доблесть даже в этом. Ну и не только подростки. Вот здесь мне пришлось заглянуть в историю церкви и у такого замечательного историка, бывшего народовольца Тихомирова, есть в истории церкви раздел, он говорит о трезвости и о языческих практиках, которые вводят человека в транспсихическое состояние. Оказывается, человечество эту практику вырабатывало как языческое самоутверждение. Одна из первых практик, пожалуйста, в Древней Греции постоянно такие вот выделяющие газы вулканы, сернистые газы, женщины, которых звали пифи, они стояли, нюхали этот газ, отравлялись, что-то бормотали несвязное, а оракул трактовал как волю Бога. У нас сегодня можно увидеть монахи, вот дервиши в исламской традиции, танцующие дервиши. Эти дервиши вращаются непрерывно в течение десятков минут и входят в транспсихическое состояние, особого состояния сознания. Что они там видят? У нас есть практики дыхательные, которая также в трансфихическое состояние вводит человека. Это тоже человек опьяненный. То есть десятки, если не сотни способов входа в это состояние. Пожалуйста, там, где нет дрожжевых бактерий, на севере шаманы употребляли ядовитые грибы. Сегодня это наркотиками считается. И шаманят и входят в это состояние. Но на нашей среде вот дрожжевые бактерии, они стали основой нашего несчастья. Транспсихического состояния, это алкоголь. Но и это было жреческим сначала. Наркотические травы в Средней Азии и даже чай тоже это жреческая вещь. И посмотрите, уголовники чефир из него делают и тоже входят в это состояние. Значит, это языческие практики введения в транспсихическое состояние сознания с помощью различных физических средств дыхания, грибов, ядов, алкоголя и так далее. Поэтому вот эта глубинная языческая традиция, как приобщенность к Богу, вот состояние вошел, что-то узнал. И она и манит. Ведь пить алкоголь поначалу ребенку неприятно. Курить сигарету первую неприятно. Но это преодолевается, а потом становится привычкой, когда в таком-то состоянии вот что-то необычное улавливается. Вот Пушкин говорит, все, что нам гибелью грозит, для сердца бедного таит неизъяснимое наслаждение. Вот эти неизъяснимые наслаждения, введение наркомана, введение алкоголика, состояние вот этого измененного сознания, оно открывает как будто что-то. Но мы знаем, что это ложный соблазн языческих духов. Это духи зла. В христианской традиции это все понимали. Поэтому трезвость – это умение выстоять в борьбе со злом. Это совсем не отношение с сигаретой или с бутылкой пива. Это духовная борьба. Пока мы это не поймем, у нас все будет по поверхности скользить без всякого результата. Будем считать литры на душу населения. Логические средства совершенно недостаточны или нравственное увещевание, трезвость, утверждение требует системы духовно-нравственного воспитания, системы трезвенного просвещения. А мы сегодня имеем общество, я почему говорю, что не утвердились эти идеалы. Вот утрата по собственной инициативе ясного сознания, добровольное сумасшествие, как отец Игорь говорит, стало за последние десятилетия массовым явлением, привело к росту числа людей, страдающих от различных негативных зависимостей. Их сотни. Языческое безумие охватило миллионы людей, угрожая самому существованию человека. Это ведь не только наше общество. Вы посмотрите, всего-навсего скакать на месте начинает толпы людей и кричать «Москаляку на геляку!» Это же безумие, опьянение, трезвость потеряна. Языческая практика скакания, она останавливает деятельность лобной доли головного мозга. Все. Человек вроде как человек, на самом деле он живет чужой мыслью, чужим чувством. И мы имеем народ, который прошел обработку вот этими языческими практиками. Во всяком случае, надо задуматься, потому что сегодня такие мощные средства, организация этих толп, как интернет, практики, где не поймешь, кто режиссер, И вот это достаточно демографическую статистику и статистику МВД посмотреть. Теперь про гражданственность. Вот следующее. А стала ли гражданственность общественным идеалом и идеалом образовательным? По документам – да. Все нормативные необходимые документы есть для этого. Для этого есть закон об образовании, есть, значит, концепция развития и воспитания гражданина, личности гражданина России. То есть очень много документов по этому поводу есть. И на практике. Но мы начнем вот с состояния общества и обнаружим, что коррупция – это вот интересы корыстные преодолевают. Мы видим сверху донизу, все слои населения до гражданственности не доросли. И это большая работа. Педагоги должны опережать свое время, чтобы воспитать детей для будущего жизни, для будущего поколения. Поэтому мы живем в обществе, которое еще идеалы гражданственности не утвердило, а какое-то время мы пытались от них даже откреститься, как от ненужного, и патриотизм считали неким ругательством, как там английского лорда цитировали, искажая, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. Но это лорд-то говорил во время войны в тюрьмах, агитируя вот этих заключенных пойти в английскую армию, служить, погибнуть, погибнуть честным человеком. Это последнее прибежище негодяям, стать равноправным гражданином. Она внушали, что патриотизм – это прибежище для негодяев. Это полная наглая ложь, манипулирование сознанием миллионов наших граждан. Посмотрите, какая доля победителей всероссийских олимпиад, это одаренные дети, в них вложен огромный труд, огромного числа педагогов, уезжает за границу, без всякого сожаления, тогда, когда в них нуждается страна. Вот поэтому мотив один и тот же, лучшие условия для жизни, лучшие условия для труда. Некрасов давно сказал, поэтому можешь ты не быть, но гражданином ты быть обязан.
Станислав Тимофеевич Погорелов рассуждал о том, что же не так в нашем воспитании.
Мы в советское время и наша кафедра занимались работой с детьми дезадаптированными, с элементами средовой дезадаптации. Работали в 18-м интернате на Уралмаше Зинаида Аронна была, там Судакова директором. Очень интересные результаты тогда получили. Но мы опубликовали 2 тома реабилитационной педагогики в Москве. Но это был Советский Союз, который занимался аутсайдерами, то есть отстающими. Зачем огромные деньги, силы и научные, и педагогические вкладывались в этих детей? Вот в новом времени решили, что мы воспитаем лидерские качества, лидеры будут одаренные дети, и мы с помощью их прорвемся к инновационным пределам новых экономик, и они вытащат общество. Да, лидеры получились, но почему-то они все стали индивидуалистами, эгоистами, решая свои проблемы. А общество ничего от этого не получило. А вот аутсайдерами произошла беда. Они в массе своей оказались на обочине общественного бытия, порой без всяких социальных перспектив. Они создали свои субкультуры. Это нация, это фанаты. Посмотрите, что они вытворяют. У них свои мистические верования, у них своя субкультура. Они не стремятся вернуться в основную культуру, и они угроза для общества. Ну, допустим, простая вещь. Вы живете трезво, вы гражданин в послушании живете, и ваша семья также живет. А где гарантия, что пьяный сосед не задавит ваших близких или вас самого, или кого-то, и вы выживете? И если английские социологи исследуют, какой процент выпускников школы доживет до пенсии, и у них оказывается там 80%, а у нас 25%. И не только потому, что они сами нездоровы, а потому что вот эти бесконечные, ставшие на путь негативных зависимостей люди, они угроза обществу, а поскольку зависимости все растет, то наше общество, эти люди могут разрушить. И быть равнодушным, я-то ведь хороший, и поэтому меня эта проблема вообще-то не касается. Вот обывательское ощущение, оно доминирует в нашем обществе. Я живу нормально, какие ко мне претензии? Вот не может быть такого отношения. Потому что если ты гражданин, то ты понимаешь, что под угрозой-то все. Вот это невмешательство, это такая вот позиция самодостаточного субъекта, она сегодня не оправдывает себя. Мы провозгласили интересы ребенка главными. Да, вы должны воспитать субъекта, который самовыражается, самореализуется, самоактуализируется. Это хорошо? Конечно, хорошо. Но этого недостаточно совершенно. И вот тут я бы высказал такую позицию, что вот если мы воспитываем только субъекта деятельности, то он реализует свои права, а права другого его вообще-то не касаются. А кто за всех отвечает? Вы представьте семью, все субъекты, все решают свои права. А кто за всю семью отвечает? И если отец, зарабатывая деньги, принес и больше ничего не делает, он за семью не отвечает и не интересуется, то становится распадающейся семья. И столкновение внутри семьи не только потому, что они не влюблялись друг в друга или не подходят друг к другу, потому что они так воспитаны. Индивидуалисты, субъекты полноценные. У меня работа, у него работа, у меня зарплата, у меня зарплата. И разошлись. А кто будет семью объединять? Вот это воспитание, оно должно вернуться от такого сетевого, когда все равны. Вот просто все равны и все связаны с друг другом. Ну, интернет такая вещь, выравнивающая, нам такие игры показывают. Последний герой, все проголосовали, демократически человека сдали. До пары осталась пара, потом последний должен предать ей с тем, с которым прошел всю жизнь. Вот ведь логика этого партнерства. Это вообще-то не христианство православное, это в лучшем случае протестантизм. Но это не наша логика, не наша культурно-историческая традиция. И воспитывался всегда человек, в этом воспитании всегда был метафизический компонент, который делал наше воспитание не субъектным, а метасубъектным, надсубъектным, когда я за все отвечаю. И если я слышу от человека, приходишь к нему, спрашиваешь, наживаешь, он говорит, а я не отвечаю за всю Россию, я отвечаю вот за эту контору, какие ко мне претензии? Вот это человек в позиции субъекта, который, да, развалят все. Потому что никогда Россия не жила так. Россия всегда жила соборностью в исторической императорское время, имперское время, коллективизмом жила она в советское время, а сегодня как ей надо жить? Индивидуализмом ничего из этого не получится. Не та традиция, не та культура, не те условия, не тот народ. Поэтому многих сегодня не устраивает из наших лидеров либеральных, именно народ не попался им плохой. Народ другого требует, его традиция требует другого. И я сошлюсь на Ушинского Константина Дмитриевича, его антропологию и его ученика, последователя Виктора Ивановича Слободчикова, академика РАО, он воспитанник ученика Антона Семеновича Макаренко, он вот сирота, прошел эту школу, сегодня, значит, вот он в Российской Академии Образования работает, и Виктор Иванович сформулировал переход. Мы не можем использовать советский термин коллективизм, потому что он связан с исторической ассоциацией. Поэтому он говорит, что воспитание сегодня должно осуществляться в детско-взрослой событийной общности. Это невозможно иначе сделать. И мы должны быть профессионалом по созданию таких общностей, и тогда мы вот это вот научное и рациональное уравновесим вот этим соборным коллективизмом, метафизическим, в конце концов, началом. Но это же и христианская норма. Она звучит очень романтично в «Трех мушкетерах», один за всех и все за одного. И вот начинается то единство, и это совпадает с нашей традицией отечественной культуры. И поэтому трезвость и гражданственность требуют создания системы духовно-нравственного воспитания. Но это не исчерпывается простым введением предмета основы религиозных культур и светской этики. Это когнитивная по своей сути вещи требует огромной работы и перестройки уклада даже школьной жизни. Сегодня с помощью научных, да, вот, средств конструируются новые зависимости. Сознательно конструируются новые зависимости. Их десятки появляются все новые и новые. Посмотрите, покемоны. Вот у нас здесь в храме на крови человека задержали. Он что делал? У него вот здесь ему надо, вот здесь идет литургия, ему надо вот этого покемона тут поймать. Но он не пил, не курил, не кололся. Он не трезвый человек. Значит, мы должны понимать, что это конструирование, оно не имеет же предела. И эксплуатируются страсти, инстинкты, пороки человека. И все это связано с мощными сегодняшними информационными технологиями. Но я на этом останавливаться не буду, это понятно. Но есть другие вещи, зависимости, которые происходят незаметно для общественного сознания. Вот скажу вам, сегодня массово осуществляется формирование исламских экстремистов из русской молодежи. Мы, система образования, в чем-то тут виноваты? Да, я усматриваю наши недоработки. Масса этого происходит сегодня в местах лишения свободы. Если у нас ребенок попал в молодом возрасте туда, то это, конечно, и система. Вот бросили этих аутсайдеров, вот мы занимались ими, если сегодня ими никто не занимается, они составляют огромную часть нашей молодежи. И по данным Главного управления вот, Федеральной службы исполнения наказания, в местах лишения свободы этнически русских осужденных исламские уммы вербуют, превращают в радикалов, экстремистов, а затем и в террористов. И навербовать их, сделать их, таких людей, исламскими террористами, последователями. Вот эта девушка из Московского университета, которая рвалась, вам доказательства. Никакой интеллект тут не защищает. Это духовное состояние человека. И это оказывается вот возможным в силу духовно-нравственной неразвитости молодых людей, религиозной безграмотности, попустительства к социальным проявлениям несовершеннолетних и возникновения у них негативных зависимостей, вот этих, мнимые идеалы экстремистов, ведь о высоком служении, о трезвости, они тоже об этом говорят. Но они принимаются людьми, неукорененными в духовных традициях своего народа, за истину в последней инстанции, развязывают им руки для совершения новых преступлений против неверных, уже якобы на легитимной основе служения Богу, и превращают их во врагов Отечества. Это в тюрьмах массово сегодня происходит. А попадают они ведь через наши детские руки, через наши педагогические организации, через учительское внимание. И поэтому вот я думаю, что конструирование и распространение среди несовершеннолетних все новых и новых негативных зависимостей сегодняшний мир. Поэтому мы должны предупредить вот это перехватывание педагогической инициативы в трезвенном просвещении вот этими враждебными государству и обществу структурами. Это вызов системе образования и всему нашему обществу. Мы обязаны этому вызову дать достойный ответ. Пути для этого известны. Вот одно из них – это трезвенное просвещение.
Уважаемые братья и сестры, о трезвенном просвещении и гражданственности в нашем эфире говорил профессор, кандидат педагогических наук, руководитель лаборатории духовно-нравственного воспитания Уральского государственного педагогического университета Станислав Тимофеевич Погорелов.